Здравствуйте, товарищи. Лизун Владимир Николаевич, доктор политических наук, член Союза писателей. Тема, которую я попытаюсь раскрыть в моей беседе, — Сталин и литература. Надо сказать, что Сталин был не только выдающимся государственным деятелем, не только человеком, который поднял Россию, не только тем, кто действительно стал символом социализма и всего передового, справедливого, что было в мире. Он ведь начинал как поэт, и поэт талантливый. Его стихи, когда он был еще в семинарии, он в церковной закончил семинарию, его стихи очень высоко ценились специалистами того времени. И он сам увлекался литературой, уже находясь в семинарии, перечитал произведения выдающихся русских писателей, хотя многие из них были запрещены, и он нарушал заповеди церковные и порядки семинарские, тем не менее он очень много времени уделял литературе. Но слава Богу, что он ушел не в литературу, не в поэзию, хотя там бы достиг, конечно, больших высот, а в подпольную революционную борьбу, которая в конечном счете переросла в социалистическую революцию, и у нас возглавил ее Ленин и верный ученик Сталин. Сталин стал во главе социалистического государства, и уже с этих позиций он подходил к литературе. Но согласно марксистско-ленинскому пониманию, новое социалистическое общество, оно должно создать нового человека с непримитивной мещанско-потребительской психологией. Там джинсы, жвачка, комфорт и все. Нет, это человек-творец, человек, который живет высшими целями, идеалами, и даже если не высшими, он все равно развивает свои творческие способности, и у него личное связано с общественным. Он работает на обществе и в то же время получает многое от общества. Короче говоря, человек-творец, человек, рвущийся вперед. Но это сложная задача. Даже после социалистической революции, после того, как большевики взяли власть, создание нового человека, а на это все было направлено развитие социалистического общества. Это его главная цель коммунизма и главное средство достижения коммунизма – новый человек. Потому что люди с примитивной обывательской такой психологией, они, в общем-то, не народ составляют, составляют кучу населения. Что такое куча населения? Нагромождение людей, которые живут своими заботами повседневными, текущими, не думая о будущем, не обращая внимания на окружающий мир, а так махнут рукой, все равно ничего не изменишь, никуда не надо ходить, не надо голосовать, и все. Это все равно так. Это вот и есть такое обывательское, мелкобуржуазное сознание. Сознание кучи населения, которое равнодушно смотрит на то, что происходит вокруг. А народ начинается с чего? Об этом очень четко сказал Ленин. Он сказал, что когда люди все понимают, все сознают и на все идут сознательно, вот здесь начинается народ. Это тот народ, который на баррикадах был во время революции, тот народ, который защищал страну в период Великой Отечественной войны, жертвуя жизнями 4 миллиона коммунистов, это лучшая часть народа погибла. Ну, а когда угасает вот это стремление к вечному, к высокому, к тому, что двигает вперед прогресс, куча населения, другого слова нет. И вот для того, чтобы превратить народ из кучи, превратить эту кучу населения в народ, и нужна мощная работа сильная, долговременная и идейно-нравственным, духовным рычагам отводится в этой работе самая значительная роль. И когда Сталин пришел к власти, он после Ленина, он, в общем-то, унаследовал все традиции, все подходы ленинские, он стал направлять развитие литературы именно на это, на воспитание нового человека. И в этом процессе литературе уделялась огромнейшая роль. Но тогда была литература, были газеты, были книги. Сегодня это интернет, сегодня это телевидение. Но принцип остался один и тот же. Можно человека поднимать, возвышать, развивать, а можно человека опускать, принижать, как это, к сожалению, происходит сейчас со средствами информации, массовой информации в нашей стране. Сплошь и рядом такое происходит, когда человека отбрасывают назад. Сталин, взяв курс на то, чтобы создавать литературу на лучших образцах прошлого, на великолепной классической русской литературе, и в то же время создавать на этой основе новые литературные произведения, он сумел добиться того, что литература в Советской России мощно рванулась вперед. Правда, сначала у нас был РАП, так называемая Рабочая ассоциация пролетарских писателей, которая, в общем-то, примитивно, узкий подход был к развитию литературы. Но потом этот РАП сменился, Союз советских писателей, когда приехал сюда Горький, стал этим вопросом заниматься вплотную Сталина, и мы наблюдаем расцвет литературы, которая по своему духовному настрою, по своим идеалам, по своим художественным качествам на порядок превосходила то, что было во всех буржуазных странах. Ну, достаточно перечислить. Это Шолохов, это Маяковский, это Федин, это Леонов, это Паустовский. Это плеяда великолепных поэтов, начиная с Маяковского, Светлов. Там. Короче говоря, наша литература резко пошла вверх, и самое главное, удалось направить ее на развитие всего лучшего, всего нравственного, свежего, чистого, что было в советском человеке. И это, в общем-то, сказалось и на развитии страны. Это помогло поднять гражданские чувства, патриотические настроения в самых широких слоях населения. Сказалось это и на результатах Великой Отечественной войны. Вот немецкая газета «Фактишер Биобахер», она самая главная была такая в нацистской Германии, она писала, что даже в первые дни наступления на Советский Союз, гитлеровских армий, оно развивалось довольно успешно, мы терпели поражение, в общем, такое сокрушительное причем, да. Тем не менее, советская армия держалась, а вот корреспондент Фактишер Биобахер, который находился непосредственно на передовой, он говорил, что советский солдат превосходит немецкого по своей выдержке и презрению к смерти, готовности умереть за страну. Это действительно было так. И это во многом было воспитано той литературой, во главе которой руководило большевистское руководство во главе со Сталином. Вот у нас очень любят ссылаться на 37-й год. Что такое 37-й? 37-й год для многих – это тех, которые обработаны, так сказать, либеральными средствами массовой информации, да и всей нашей. Это год репрессий, которых не было, кстати говоря. Их не было. И факты, и документы докажут это. Это отдельная, так сказать, передача. 37-й год – это год столетия со дня гибели Пушкина, который, как вы знаете, умер на дуэли. И этот год чрезвычайно широко отмечался в Советском Союзе. Именно этим жила страна, не тем, что кого-то там арестовали, кого-то посадили, кого-то. Именно вот этот был настрой. И в стране массовыми тиражами издавался не только Пушкин, это и Толстой, это и Лермонтов, это и Гоголь, это и Достоевский. Такими тиражами не могла похвастаться ни одна страна в мире. Ни одна страна в мире. Причем и не только классики, признанные российской, литературой, но даже и писатели, как говорится, второго плана, там Боротынский, Фет, Тютчев, это тоже издавалось, это тоже изучалось, и отношение к литературе было самое пристальное со стороны руководства Коммунистической партии и лично Сталина. Вот я этот пример насчет боеспособности наших солдат хочу напомнить, что когда вот Феоктишер Биобахер писал, я привел это высказывание Феоктишер Биобахер, я просто хочу привести цифру. Боеспособность, боестойкость наших советских солдат, солдат было примерно в 4 раза выше, чем солдат царской России, а офицеров в 7 раз выше. Как определяют эту боестойкость? Ну, это количество дезертиров, как удерживались крепости, как удерживались те или иные укрепленные пункты, сколько людей гибло там все. И сейчас, если когда я слышу, вот, мол, царская Россия чуть ли не победила, там ее большевики разложили армию якобы, и там поэтому она не смогла добиться победы, извините меня, ведь это же вранье невероятное. Немецкая армия к тому времени захватила пол России. Советское руководство, во главе с Лениным, вынуждено было пойти на Брестский мир. Не потому, что оно этого хотело, оно было вынуждено было сделать, иначе вообще бы немцы всю страну оккупировали. А советская армия половину Европы освободила, победив самую мощную армию в мире. Ну как здесь можно сравнивать? Какие тут могут быть сравнения? И во многом вот этот боевой настрой, патриотические, гражданские чувства, коллективный подвиг советского народа, он во многом был обусловлен именно идеологической работой, в центре которой, в частности, стояло и развитие советской литературы. Конечно, для того, чтобы умело, эффективно чем-то руководить, надо разбираться в том, чем ты руководишь, и хорошо знать это. Сталин знал, потому что он сам был поэт. Он прекрасно разбирался в литературе, он очень много читал. Вот Симонов, у него есть такое произведение «Глазами человека моего поколения». Он был секретарем Союза писателей Советского Союза тогда. Он не был отнюдь сталинистом, нет, нет. Он после того даже и Сталин там обличал, разобличал, там, ну, может быть, даже чисто из конъюнктурных таких соображений. Тем не менее, сталинистом каким-то он не был. Но он писал, что я, как секретарь Союза писателей, удивлялся на встречах со Сталином, а Сталин 3 или 4 раза встречался с руководством Союза писателей России, я, говорит, удивлялся, откуда, сколько он читает. Он читал такие вещи, которые я не знаю, которые я обязан был читать, как секретарь Союза писателей. А он, помимо этого, не только читал художественные произведения, рассказы, все, он и свое мнение высказывал, то есть продуманное мнение, откуда он брал время, как он это делал, это трудно было понять. Я все время был загружен работой, все время читал и не мог с ним в этом плане сравниться, ведь Сталин был прежде всего государственный деятель, руководитель. У него огромное количество было служебных бумаг, записок, обращений, постановлений там и так далее, тому подобное, распоряжений. Как он умудрялся следить за всем этим? Говорит, я не могу понять. Это Симонов пишет, я подчеркиваю, который не был отнюдь, он не был сталинистом. Он просто был честным, порядочным человеком, хорошим писателем, драматургом. И качество основное такое вот Сталина как руководителя, он нацеливал литературу именно на решение повседневных дел, не только повседневных дел, но и строительства социалистического, да, а во многом это зависело от настроя людей, да, от их энтузиазма, от их умения поддержать и развивать страну. Именно сюда направлялись основные усилия, в том числе и литературного плана. Политизация. Вроде бы кажется, что все это политизация литературы, что все это стесняет свободу творчества, что все это мешает творческим людям. Оказалось, наоборот. Смотрите, какая была политизация в 30-е годы. Что писал Маяковский? «Я хочу, чтоб штыку приравняли перо, к чугуну, чтоб и к выплавке стали, о работе стихов от Политбюро, чтобы делал отчеты Сталин». Вот установка, которая была и которая реализовывалась в литературе. И при всем этом были созданы шедевры. Ну, я не говорю о Шолохове, «Тихий Дон», «Поднятая целина», да? А какие у нас были великолепнейшие писатели, и Федин, и Паустовский, и... Ну, а поэзия – это, конечно, прежде всего Маяковский. Сталин сам, кстати говоря, в литературе выделял такую самую крупную величину, по его мнению, это был Шолохов. Это действительно было так. В нашей литературе самой крупной величиной был Шолохов, да? А в поэзии – Маяковский. Но были и другие выдающиеся деятели, деятельность которых поддерживал Сталин и большевистское руководство. Кстати говоря, и преемником своим Сталин отобрал человека, выбрал человека, который преемником на посту председателя Совета Министров, да, но фактически первое лицо в нашей стране решает многое, если не все. Он и преемником подобрал, Пономаренко был такой, Пантелеймон Кондратьевич, да. В большевистском руководстве он и Жданов олицетворяли как бы интеллектуальное крыло партии. И он, и Жданов, это были люди образованные, очень по-настоящему, энциклопедически, я бы даже сказал, образованные. Они много читали, многое знали, разбирались в литературе. У Пономаренко была одна из лучших библиотек в стране. Потом, когда его Хрущев убрал, он вынужден был ее распродавать, потому что жить было не на что, понимаете? Хрущев расправлялся со своими противниками крайне жестоко. Так вот, интересно, что когда, значит, Сталин подготовил уже смену, он понимал, что социализм – это живой творческий организм, он должен обновляться в соответствии с требованиями времени. То поколение, которое совершило Октябрьскую революцию, которое осуществило социалистическое строительство, отбило натиск гитлеровского фашизма, это поколение имеет огромные заслуги перед страной, но новые задачи, новые реальности, они требуют другого подхода и других людей. Сталин подобрал таких людей, они уже руководили в Совете Министров. Ну, а тем, кто обеспечивал высшее партийное руководство, на эту должность был избран Пономаренко, Пантелеймон Кондратьевич. Немного совсем не хватило для того, чтобы утвердить эту схему. Там уже было все подписано и Сталином, и другим все документы. Но смерть Сталина 5 марта, к сожалению, многое изменила. Но после того, как старая гвардия, которую уже немножко оттеснили от власти, и уже молодежи передавали бразды правления, она сразу попыталась эту молодежь отодвинуть в сторону. И Малышева, и Сабурова, и Первухина им дали менее значимые посты, это те, которые уже руководили Советом Министров. Ну, а Пономаренко его, значит, сделали, как вы думаете, кем? Министром культуры. Интересно. То есть, почему министром культуры? А потому что к началу 50-х годов очень большое было уважение, пиетет даже перед деятелями культуры, писателями, режиссерами. И Хрущев, он даже раздраженно, который был тогда первым секретарем Московского обкома партии, он даже раздраженно назывался. Распустили, понимаете, их, они с ними и говорить невозможно. А писатели и художники, они говорили правду. Сталин ее мог терпеть, а Хрущев нет. И он решил, Пономаренко, добился того, что Пономаренко перевели, значит, его из кандидата в члены президиума, секретаря ЦК, его сделали министром культуры. И объединили это министерство, несколько там было, по-моему, 7 министерств ведомств в одно, то есть сделали суперминистерство культуры. И Хрущев думал, вот он здесь сломает себе шею, потому что настолько независимые были у нас режиссеры, художники там и так далее, что он, и потом мы его просто уберем в сторону, и все. Но оказалось наоборот. Пономаренко, который вникал глубоко в дела писательские, он много читал, много знал, он привлек к себе симпатии писательской среды, режиссерской среды. И был такой режиссер Пырьев, известный, да, который где-то сказал чуть ли не публично, что, ну, слава богу, что у нас хоть культурой появились руководители, которые в ней разбираются. Это не то, что невежда Хрущев. А Хрущев в тот период был секретарем Московского обкома партии. Ну, естественно, Хрущева это задело, да. И чтобы не создавать себе проблем, он потом перевел Пономаренко на должность первого секретаря Казахстанского обкома партии вот, на освоение целины, эту авантюру свою. Она была настоящая авантюра, там от силы надо было 1/10 освоить, а он сразу схватил огромный кусок, не смогли его переварить, и в результате наше сельское хозяйство было обречено на отсталость в течение многих десятилетий. Но это уже не относится к этому. Так вот, Пономаренко сумел поставить культуру, потому что он исходил из сталинских традиций, из уважения и понимания писательского труда. Вот я сказал, политизация, да? Действительно, когда рассматривались вопросы стимулирования литераторов, режиссеров, там, то на первое место, конечно, ставилось главное, насколько это способствует формированию социалистической убежденности, решению тех проблем, которые стоят перед страной. Это главное было для Сталина, это действительно так и должно быть. И тут даже Сталин наступал на горло собственной песни. Ну, например, он очень любил Ванду Василевскую. Ну, такая интересная, очень интересная писательница, действительно, да? Но на одном из заседаний первую премию дали не Ванде Василевской, да, а латышскому писателю «К чужому берегу», Лацису, который написал «К чужому берегу», потому что она была более политически актуальна, и она настраивала, кстати, вот в том числе и население прибалтийских стран на решение вот этих задач, которые стояли тогда перед страной. Также было и с другими произведениями. Но при всем этом Сталин уважал, а Пономаренко, как министр культуры, тоже, он уважал специфику творческого труда. Вот я процитирую сейчас Сталина. Он говорил так: «Не давите на писателей, не администрируйте. Это приведет к обратному результату. Иной писатель может даже видеть дальше, чем политик». Сложная проблема. С одной стороны, надо было нацеливать писателей на решение вот конкретных задач социалистического строительства, а с другой стороны, нельзя было перегибать палку и применять административные рычаги, которые потом грубо, примитивно, пошло даже стал использовать Никита Сергеевич Хрущев, который не разбирался ни в литературе, да он и вообще и в науке плохо разбирался. Но вот, к сожалению, вследствие всевозможных обстоятельств пришел к власти. И учитывать специфику писательского труда. Вот был такой председатель Союза, председатель Союза Советских, Союз Советских писателей Ставский. Ставский, он был большевиком, воевал в годы Гражданской войны, и потом написал несколько рассказов, там, ну, средний писатель был, но возглавил Союз, значит, Советских писателей. И вот как-то Сталин присылает ему письмо, и там говорится так: «Товарищ Ставский, не давите на Соболева». Соболев написал, писатель, такой роман «Капитальный ремонт». Ставский вызвал Соболева и говорит: «Вы должны написать вторую часть этого романа «Капитальный ремонт». А Соболев говорит, Сталин, он написал письмо, он говорит: ну, товарищ Сталин, как же так? Говорит, мне вот вызвали, сказали написать. Так же не делается в литературе. И Сталин ему и написал записку этому Ставскому, что: товарищ Ставский, не давите на Соболева. Вы получите противоположные результаты. Так нельзя обращаться с писателями. Дайте ему возможность созреть самому. Да, он нервный человек, да, он истеричный бывает, но пусть перебесится, а потом встанет на правильную дорогу. Сталин считал, что не надо так вот. Вызвал и сказал: напиши то, напиши это, и начинать поправлять. Нет, надо давать ориентиры общие, идейные, духовные, нравственные. Писатели, они народ чуткий, они подстроятся под них, да. Ну и плюс, конечно, здесь большую роль играл материальный фактор. Ведь впервые в истории творческая среда, элита и писательская, и режиссерская, она была обеспечена материально. Если ты показал, что ты умеешь писать, умеешь ставить фильмы, умеешь влиять на умы и сознание людей, то ты был обеспеченным человеком. Ну, что там говорить? Вот, например, Михаил Ром, тот, который одним из первых стал поливать грязью Сталина, потом уже, после, он же получил 4 сталинских премии, да, это огромные деньги были. Они купались в деньгах, известные режиссеры, Пудовкин, да, это Ром, там, да, Эйзенштейн, там, и другие, да, они каких проблем не испытывали. Более того, у них была свобода полная. Ну, вы знаете, что и Маяковский, и Есенин, они спокойно разъезжали по зарубежам, у них не было никаких преград в этом плане, да, Немирович, Данченко, да, Станиславский, они тоже ездили все время, куда хотели, да, и высказывали свои мнения.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Другое дело, когда речь доходила до клеветы на советскую власть, на противодействие тем преобразованиям, тут, конечно, партийное руководство принимало решительные меры. Вот. Но когда писатели действительно работали по своему убеждению или настраивались вот на этот социалистический ритм строительства, тогда им открыты двери все были. Да? Это впервые в истории, потому что везде, вот сейчас даже посмотрите, у нас и на телевидении, и в интернете, да, и в других. Кто хорошо оплачивает звезды, то есть те, кто очень большую имеет подписку, у которого большая аудитория, все. А рядовые люди, они перебиваются буквально, да. Такой же разрыв, как у нас сейчас в обществе. Есть элита, которая купается в роскоши, и есть низы, которые выживают еле-еле. И точно так же в искусстве, точно так же в искусстве. Звездные эти деятели, да, там, будучи они актерами, режиссерами, там, да, они имеют большие деньги, а вот те, кто находится на среднем или даже низшем уровне, перебиваются с хлеба на воду, да, на квас, как говорится. И Сталин, понимая это, он подвел материальную базу под основу существования этой творческой среды. Более того, тут даже были допущены определенные перекосы. То есть, например, заплатит писателю за книгу. Очень хорошо, кстати, платили гонорары в тот период. А он, после того, как получил деньги, после того, как уехал к себе на дачу, а не хочет больше работать. А и так хорошо. И так он деньги имеет, и все. И вот в 1947 году, когда Сталин встретился с руководством Союза писателей, они ему поставили вопрос, что, товарищ Сталин, надо поднимать ставки в Союзе писателей и вообще писателям выплачивать большие гонорары. Он говорит, я вас понимаю, но с другой стороны, поймите и нас. Вот мы дали такие-то деньги, он стал перечислять, а люди больше ничего не пишут. Им так хорошо оказалось. Они уехали к себе на дачу, рыбалкой занимаются, охотой, ничего не хотят делать. Тут надо искать компромисс. Компромисс нашли. Все-таки повысили им оклады в Союзе писателей, и гонорары писательские повысили. Нашли такой вариант, тем более, что как раз пришло поколение новых писателей, те, которые прошли войну. Это Бондарев, Некрасов, там, Гроссман, вот эти все люди, да, и писателям, наоборот, стали создавать и свои дома отдыха, свои пансионаты, свои санатории, да, свое медицинское обслуживание. То есть забота была всесторонней, и эта забота приносила, конечно, свои результаты именно тем, что Россия, советская литература, она занимала самые передовые позиции в мире. Но по поводу отношения к писателям, Сталин тоже понимал прекрасно специфику творческого труда, и он старался людей, в том числе и писателей, настроить на то, чтобы они росли все время, что-то новое, шли к новым каким-то... Но это делал не примитивно, не стуча кулаком по столу, как это практиковал Хрущев. Он делал это в осторожной такой тактичной форме. Но когда человек останавливался в своем росте и даже начинал, так сказать, вредить курсу, который проводился партийным руководством, тут он проявлял жесткость и твердость. Его большим другом был Демьян Бедный, был такой поэт у нас пролетарский, да? Интересный поэт, надо прямо сказать. Он до революции смело довольно выступал, обличал порядки. И в годы гражданской войны он тоже сыграл положительную роль. Влиял на настроение, на боевой дух красноармейцев. Вот интересная такая деталь, можно ее вспомнить. У белогвардейцев был такой генерал Шкуро. Краснов и Шкуро, потом они перешли на сторону немцев и были повешены как изменники, и совершенно правильно это было сделано, потому что действительно два негодяя, которые изменили родину. Но в период гражданской войны Шкуро был генералом, а фамилия у него была не Шкуро, у него фамилия была Шкура. И вот для того, чтобы благозвучнее, так сказать, это все отзывалось и лучше к нему относились в солдатских низах, он сменил себе фамилию Шкуро. Так вот, Демьян Бедный написал такие стихи. «Чтобы надуть деревню дуру, Барри действует хитро. Генерал-майора Шкуру перекрасили в Шкуро. Шкура – важная фигура, с мужиков семь шкур содрал. Ай да Шкура, 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 Шкура – царский генерал». Когда Шкуро прочитали, он пришел в бешенство. Но эти стихи тоже помогали, так сказать, громить белогвардейцев. Сталин был тесно связан с Демьяном Бедным, который, кстати, в отличие от других писателей, он жил в Кремле, недалеко от Сталина. Но когда он написал ряд произведений, в частности, «Спечки» там или «Надежда» там была такая, где охаивалась наша российское прошлое, русские богатыри, вот этот фольклор, и в издевательском ключе Сталин написал такое письмо Демьяну Бедному, где разнес все эти его произведения и сказал: «Ты мне друг, но истина дороже, что ж ты делаешь, ты клевещешь на прошлое, ты мешаешь нам воспитывать нового человека, ты обливаешь грязью то, что мы сейчас делаем». Ну, естественно, Демьян Бедный, а поэты люди обидчивые, он стал, полез в бутылку, стал защищать свою позицию, но потом понял, что ничего не сделаешь. Но зато успел, у него дача была уже одна, но в Переделкино в тот период для писателей строились дачи, и он обратился к Сталину с просьбой, чтобы ему тоже там разрешили построить это. Ну, Сталин махнул рукой: «Бог с ним, пусть строит, он человек заслуженный», да. Но прервал отношения с Демьяном Бедным. Зато он сохранял до конца своих дней отношения с видными писателями, среди которых, кстати говоря, был и Константин Симонов, о котором я уже упоминал. И вот эта его книга «Глазами человека молодого поколения», она показывает действительно огромную величину Сталина как руководителя и развития советской культуры, становления советской культуры, огромную роль, как он относился к писателям, как он относился к произведениям, как он думал, как он людей побуждал, конкретно писателей, к самосовершенствованию. Вот очень важная в литературном творчестве ведь вещь – это поощрение талантов, которые окружены посредственностями, людьми никчемными. Но у этих посредственностей, у этих никчемных людей больше напора, больше наглости, больше агрессивности. Да? И они очень часто оттирают таланты, не дают им вырасти, не дают им подняться. Понимая особенность вот этого научного творчества, партийные организации, в том числе и Союз писателей, как раз и были настроены на то, чтобы отсеивать вот эту бездарь, вот этих проходимцев и негодяев, которые, будучи посредственными личностями, оттесняют в сторону талантливых людей. Это была одна из очень важных задач. Ну, в свое время Пастернак написал так: «Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех». Вот такой притчей, на мой взгляд, является Солженицын. Его прославляет как выдающегося писателя, да, как человека, который патриот и государственник. Ничего подобного. И я удивляюсь умным людям, я с некоторыми из них дружу, которые до сих пор считают его выдающимся писателем. Да вы возьмите его, произведение, благодаря которому он стал знаменитым, «Один день Ивана Денисовича», да? Ну, «Матрёнин двор», у него есть рассказ, неплохой рассказ, но тоже, в общем-то, не очень художественный. Тем не менее, там что-то проглядывает. А вот «Один день из жизни Ивана Денисовича», тот, который сделал его знаменитым, тот, который, на который все ссылаются, что он выдающийся писатель, и сравните его с произведением «Записки из мертвого дома» Достоевского. И там герои находятся в заключении. Они отбывают заключение, да, и там описан тюремный быт, о том, как относится. Но когда ты читаешь Достоевского, ты меня, извините, меня до сих пор продирает дрожь, я до сих пор помню это впечатление, потому что это гениальный писатель, как он передал всю эту атмосферу. Когда читаешь Ивана Денисовича, это обычное бытописательство, понимаете? Там нет ничего, там, по сути, просто простой пересказ, там нет... И тем не менее... Вот эти люди, которые умели себя рекламировать, которые умели себя подавать и использовать поддержку, а Солженицын поддерживал Запад. Главное, это же изобретение ЦРУ. ЦРУ очень много денег на него потратило, его вытащили, да? И навязали нам, в общем-то, посредственного писателя, хотя, честно говоря, как публицист он яркий был, интересный, да, но как писатель никчемный. И более того, столько вреда нанес стране, столько вреда. Как и Краснов, как и Шкуро, как и Власов, да, литературный власовец, очень четкое было. И самое удивительное и другое, ведь ему памятники везде понаставили. Вот я был в Кисловодске и проходил все время мимо этого памятника. За что? Человека, которым разрушали великое советское государство, потом и российское, да, человека, который клеветал на страну, который призывал к бомбардировкам ядерным Советского Союза, ему ставят памятник. За что? А Солженицын, как и другие прохиндеи, да, он умел преподать себя как такого, знаете, борца за свободу, за независимость, за русский народ, за патриотизм, там такой патриотизм, ну, извините. Но, тем не менее, такие лица, и не только ведь один Солженицын, но и других очень много, которые, не представляя ничего не знача, да, как это писал Пастернак, я еще раз повторю, цель творчества – самоотдача, а не шумиха, а не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Вот такой притчи у нас немало таких есть, литераторов и писателей, и художников, и режиссеров, которые снимают соответствующие бездарные фильмы. Ну и последнее, на чем я хочу остановиться, это на тех фейках, которые циркулируют вокруг руководства большевистского руководства во главе со Сталином и развитием литературы. Ну, прежде всего, конечно, тут пишут о репрессиях, о том, что писатели там сажали, там расстреливали, все. Вот здесь вспоминается очень интересная история, которую рассказал Фадеев, он был, значит, председателем Союза советских писателей, потом генеральным секретарем, ну, разные там названия были, не в этом плане. Кольцов, Михаил Кольцов, который действительно был расстрелян в 1938 году, по-моему, он очень популярный был в творческой среде, в литературной среде. Он такой же огромной популярностью пользовался, огромнейшей популярностью, его любили, на него ссылались. И вдруг, как гром небесный, да, его арестовывают, ведется следствие, и его расстреливают. Да. Фадеев говорит, мы были ошеломлены. Как это так? Такой человек, который был, так сказать, у нас маяком для нас был, да, мы на него равнялись все, и вдруг его расстреливают, как врага народа. Фадеев пришел к Сталину, Сталин встречался иногда с ним, и говорит ему, как же так, товарищ Сталин, вы сами говорили, что Кольцов, он наша гордость, что это лучшие наши журналисты, и его поставили к стенке, расстреляли. Как же так? А Сталин говорит, а вы что, возмущаетесь этим? Да, говорит, я не могу понять, я возмущаюсь, как можно такого человека? Сталин говорит, я тоже возмущался. Возьмите вот это. И дает ему тетрадь. Это показания самого Кольцова. Ну, он взял, значит, которую он давал следовать письменно. Он взял эту тетрадь. Фадеев пришел к себе, стал читать и говорит, у меня волосы дыбом стали. Я знал, что это почерк Кольцова. Я много раз его статьи, правил даже, получал их. Я знал, что это Кольцов. И что он не мог написать под давлением каких-нибудь. Но у меня волосы дымом. Оказалось, что он помогал троцкистам. Оказалось, что благодаря его вот этим, так сказать, действиям удалось франко. Там шла борьба в Испании между новой демократической властью, которая хотела дать землю крестьянам и вообще провести реформы, и фашистами во главе с Франко, генералом Франко. Да? Очень острая была гражданская война, и готовилось наступление, так сказать, демократической народно-освободительной армии против Франко. И в самый момент решающий, когда это могли разгромить войска Франко, вспыхнул мятеж в Мадриде. Троцкисты, которые считали вот эту армию, что это, мол, пробуржуазная, что она тогда, они ударили в спину. Дело даже дошло до кровопролития, много людей там было уничтожено. Короче говоря, сорвали это наступление. И вот в помощи этим троцкистам, да, которые сорвали фактически наступление успешное и обрекли многих патриотов испанских, да и тех там, много было и интернационалистов, прибывших из разных стран, на гибель, непосредственная роль в этом играло Кольцов. Кольцов. То есть, если человек причастен, да, к контрреволюционному мятежу, фактически, да, хоть он и троцкист был, да, если человек, если все это обернулось гибелью людей, да каких людей, то он должен нести за это ответственность. Он и понес. Суровая ответственность, да, но и вред был нанесен. Какой? Кольцовым. И Сталин, как, после того, как встретился снова с Фадеевым, говорит, ну вы понимаете, да, говорит, понимаю, вот видите, а везде говорят о наших репрессиях, о всем. Я ведь тоже не верил. Вот вы сейчас поверите, вы скажите всем своим писателям, что Кольцов получил заслуженную кару. И это действительно было так. Или вот был такой писатель, поэт, очень талантливый, Мандельштам, да, который просто клеветнические стихи написал о Сталине, там, осетин, криворукий, там, кривоногий, да. Сталин знал эти стихи, но он внимания особого на это дело не обращал. Но уже впоследствии, когда Мандельштам просто стал вести себя разнузданно, его арестовали, направили в ссылку, и, в общем-то, там он и умер, но дело даже было не в этом. У меня сразу симпатии к этому Мандельштаму, хотя у него хорошие стихи, сразу пропали после того, как я узнал, когда он в годы гражданской войны, его ВЧК арестовало, и он, спасая себя, оговорил много совершенно невинных людей, просто оговорил. То есть ему надо было угодить следователю, и он, значит, вот это выдумывал даже, выдумывал и обрек на аресты и на страдания многих совершенно невинных. Для меня такой человек перестает существовать. Понимаете, как так можно? Как так можно? Кстати, у нас в истории этих так называемых сталинских репрессий тоже были ведь такие моменты. Ведь выдающийся наш полководец Константин Александрович Рокоссовский, да, Горбатов, вот этот известный наш военачальник, они ведь тоже были арестованы и находились в лагерях, потом их реабилитировали накануне войны, после того, как убедились, что они неправы. Так вот эти два человека, когда с ними вели допросы, они ни одного не оклеветали, ни одного не выдали, да? Хотя там и пытали, бывало, но они выдержали свое, и их выпустили, их там извинились перед ними, там, дали им возможность отдохнуть, восстановили их звание, восстановили ордена, там все в этом плане. А вот те, кто, спасая свою шкуру, выдавал невинных совершенно людей, кстати говоря, Солженицын был из этого числа. Я сам был на встрече с человеком, которого он же был осведомителем в лагерях, его специально, шпион, ну, так сказать, шпион был, да, его поэтому перебрасывали из лагеря, потому что знали, что заключенные с ним рано или поздно расправятся, они быстро вычисляли, кто там что делал. Он тоже невинных людей погубил своими доносами, да, ну, как невинных, они получили срок, но того, что он им приписывал в своих донесениях, не было, но их все равно схватили, еще ужесточили им наказание, да? Вот такие люди для меня перестают существовать, как Мандельштам, тем более, что вот когда читаешь там его биографию, я интересовался ей, Понимаете, заказывает. То есть раньше как было? Вот он заказывает в тот или иной журнал. Говорит, я напишу то, я напишу это, я напишу туда, в этот журнал, в третий журнал, в четвертый журнал. И ему высылают гонорар. Без того еще, что он написал. Тогда такая была практика. Да? А он не пишет. А деньги выплачены. И вот ему напоминает. Ну, ты же обещал. Ты обещал. А он махает рукой на все это дело. То есть такая полная безответственность, да, вот эта писательская. Вот Союз писателей, который возглавлял тогда Фадеев, Сталин, зная вот об этих фактах, он говорил, что вы с этим должны работать тоже. У вас же есть партийная организация, которая должна за этим следить. И вы должны над этим постоянно работать. Второй фейк, который здесь распространяется, то есть те писатели, которые привлекались к суду и последующему, так сказать, там были действительно и злоупотребления, и нарушения законов. Просто так никого не арестовывали, особенно видных людей, тем более, что это проходило личную проверку Сталина. Это же понятно совершенно, что несколько раз проверяли. А когда приходили к выводу, что действительно тот же Кольцов, например, сколько он людей погубил своими, да, действиями, после этого и было принято такое решение. Да? Наконец, следующий фейк – это то, что заставляли сталинское руководство в литературе, заставляли людей, писателей, приукрашивать действительность, агитки такие дешевые выдавать пропагандистские. Неправда, абсолютно неправда. Почитайте того же Симонова «Глазами человека моего поколения». Он так и пишет, что Сталин выступал против лакировки здесь. Он, наоборот, говорил о том, что должны быть и трагические моменты, которые встречаются в жизни, показывать и плохое, а не только хорошее. И должны быть в драматургии особенно конфликты. Без этого не бывает литературы. И тут возникает вопрос и о критике. Ведь нигде не было такого бешеной, зверской даже сказать критики, как это было в Советском Союзе в 30-х годах. Критиковали всех, начиная от рядового начальника, там, бригадира, кончая директором завода, министром и даже иногда и на большевистское руководство. Критиковали. Но если это было по делу, если это касалось улучшения тех или иных сторон жизни, людей не наказывали. Другое дело, когда прибегали к клевете. Да, но даже к клевете, когда прибегали, и то, в общем, старались учесть, что писатель – это человек такой нервный, да, у него повышенная возбудимость. Вот был такой Борис Пельняк, писатель, который написал повесть «Погашенные луны». Это смысл повести сводился к тому, что там большой военачальник был, и его специально положили на операционный стол, чтобы от него избавиться. Здесь явный был намек на то, что Сталин якобы был причастен а к смерти Фрунзе. Это полная ложь была, потому что Фрунзе вообще удивительно, как он продержался до своего времени. Там передозировка была лекарств, когда он был под наркозом наркотических лекарств, и он не выдержал просто у него сердце. Он же выдающийся действительно был личностью, преданной революции. Ну что говорить, если человек две недели находился в камере смертников, он же во время революции, там, убили жандарма, это все приписали ему, его присудили к смерти, и он две недели в камере, и каждый час к нему могли зайти, ну, представьте себе, что он знает, что отклонили уже его апелляцию, и что он тут будет, он вышел, конечно, больным после этого, но тем не менее, он как большевик настоящий сражался, он многое сделал для победы Красной Армии, особенно в Крыму, это же под его руководством было завершен разгром белогвардейцев в Крыму, ну, а Сталину взяли и приписали, это Борис Пельняк, ну, что вы думаете, Пельняка арестовали, да нет. Сталин смотрел на это немножко снисходительно, да, в том плане, что, ну, писатели, да, они могут преувеличивать, могут куда-то забегать. Другое дело, если они участвуют в заговорах, там, другое дело, если они помогают уничтожать людей, как это было, например, с Кольцовым, да, это совершенно другое дело. Здесь уже должны нести ответственность они, и ответственность самую суровую, да. Ну, теперь перейду к выводам из того, что я сейчас говорил, партийное руководство литературы было на очень высоком профессиональном уровне в годы, в сталинские годы, именно потому, что сам Сталин и его окружение Они разбирались в литературе, разбирались в культуре, они понимали психологию писателя, они считались с этой психологией, они умели выявлять талантливых, одаренных людей, двигать их наверх и, наоборот, отсекать бездари всяких, неучей, которые роятся вокруг любого талантливого писателя, человека, который мешает ему жить, который иногда даже организует его травлю ради своих каких-то личных интересов. И вот эта благородная миссия литературы – воспитать нового человека, она еще будет востребована, да? И сейчас у нас, к сожалению, все развернуто в другую сторону. Мы не столько воспитываем, сколько, наоборот, человека разлагаем. Но уже появляются определенные моменты, особенно в ходе военной операции, которая нашу страну как бы немножко разбудила, избавила вот от этих мягких объятий Запада, в которых они нас душили, могли задушить до конца. А сейчас идет определенный прилив и патриотических, и гражданских настроений. И страна начинает оживать. Не только военное производство, но и умонастроение меняется в лучшую пользу. И надо всемирно помогать успеху нашей военной операции, поскольку речь стоит о существовании России как независимой державы. И здесь тоже большую роль могут сыграть литераторы, поэты, писатели, которые, к сожалению, сейчас задвинуты на задний план. А я хочу напомнить в конце слова Ленина. Ленин, выступая как-то в Наркомпросе, он сказал так, что наша цель – воспитать и поднять такое молодое поколение, которое сделает войну невозможной. О чем речь шла? О том, что интеллектуальный уровень поколения, которое должно было быть воспитано при социализме, он должен быть подняться до таких высот, что ни одна капиталистическая страна даже осмелиться не могла напасть на нас. Сталин конкретизировал эту ленинскую мысль еще более четко. А в 1944 году, когда он принимал директора одного из среднеазиатских комбинатов, которые занимались производством урановой руды, обработкой урановой руды, уже тогда у нас шли работы над ядерным оружием, он ему сказал примерно такое следующее, что вот нам нужно 10-15 атомных бомб. Для чего? Для того, чтобы защитить свою страну от агрессии со стороны Запада. Вот за это время, за эти годы мы так поднимем страну, мы на такой высокий идейно-духовно-нравственный уровень и интеллектуальный поднимем нашу страну, что, во-первых, война станет с нами невозможной, а во-вторых, трудящиеся на Западе будут испытывать сильные желания покончить с позорищем человеческое достоинство строем капитализмом, глядя на нас, то, что мы добились. И литература в этом играет очень важную роль. И сейчас надо, опираясь на достижения прошлого, на сталинские подходы к развитию литературы, и сейчас, учитывая сложную обстановку, в которой оказалась наша страна, надо использовать это для подъема патриотических чувств, настроений, для того, чтобы побыстрее в наступающем году, чтобы не было уже, чтобы 25-й год стал годом победы России. И я думаю, что так оно и будет. Спасибо за внимание.